Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня отец Павел будет отвечать на ваши вопросы. Немножко расскажу, как я их собираю. Во-первых, часть наших радиослушателей находит меня в соцсетях и пишет. Кто-то из знакомых прихожан того храма, куда я хожу, тоже передает вопросы. Но моя самая любимая и, мне кажется, самая важная категория людей — это люди, которые только-только начинают интересоваться христианством, православием, где-то стесняются сами прийти в храм и непосредственно лично поговорить с батюшкой, поэтому передают вопросы.
Это напрасно.
Ну вот, все постепенно. Надеюсь, мы своими ответами сегодня им поможем сделать свой шаг более-менее робким, будем так говорить. Итак, вопрос первый. Как читать молитвы, если я стала плохо видеть?
Ну, вариантов может быть много. Часть молитв, если стала недавно плохо видеть, а всю жизнь видела хорошо и читала молитвы по молитвослову, знает наизусть. Вот я просто знаю, что многие прихожане, они могут воспроизвести по памяти многие молитвы, например, утреннее правило, вечернее правило, многие псалмы. Если осталась память, и возможно такое, можно по памяти воспроизводить молитвы. Это один вариант. Второй вариант, если сохранен слух, можно слушать и, например, ставить проигрыватель там, через интернет, через какие-то аудиосистемы. Ставить себе и слушать молитвы. Опять же, тоже вечернее, утреннее правило. Правило ко причастию. И еще есть вариант. Это молитвословы для слабовидящих. Тоже такие издаются. Вот такие варианты, да, возможно. Если совсем уже человек не видит, только на слух можно воспринимать молитвы. Так.
Перейдем к следующему вопросу. Так много у нас святых, невозможно читать по нескольку акафистов в день, и я решила читать только молитвы в конце акафистов, многим моим любимым святым. Сын болеет, это мучает. Можно ли так делать, или все-таки лучше читать по одному акафисту 40 дней, как часто делают? Один акафист преподобному Гавриилу Ургибадзе читаю каждый день, сегодня 40-й день. Как мне быть дальше? Прошу вашего совета.
Прежде всего, конечно, нужно иметь благословение на чтение каких-то сугубых правил, дополнительных правил. Почему нужно иметь благословение? Конечно, человек может молиться, его никто не может запретить молиться. Но все равно возникает вопрос, если это правило обязательно человек считает для себя, и, например, когда он отходит от этого правила, он чувствует муки совести, чувствует дискомфорт. И, конечно, лучше это посоветоваться у знающего, грамотного духовника, и он примерно определит, то молитвенное рвение, то есть, или границы, на которые человек вообще способен, потому что мы знаем, что можно здесь и переусердствовать, как в любом деле. Например, если начнешь заниматься спортом, не рассчитаешь своих сил физических, можно себе повредить. Если начнешь займешься там стройкой, строительством, то также не рассчитаешь свои силы, тоже можно себе навредить. И во всех отношениях, и также и молитвенное правило тоже, слово «правило», да, это постоянство, значит, постоянно воспроизводить те или иные некие действия, в частности, это прошения молитвенные. Поэтому здесь конкретно трудно сказать и дать рецепт, например, особенно человеку, которого не знаешь. И хорошо, конечно, молиться святым ежедневно. Есть, например, на радио, на православном передаче, посвященные житию святых, ежедневно, каждый день, например. У нас нет возможности прочитывать, искать информацию. Но если есть возможность включить радио, послушать, какой сегодня святой, послушать Евангелие, какую-то цитату дня, вполне это достаточно было бы. Я не отговариваю против акафистов, и, в частности, преподобному Гавриилу Грибадзе, мы знаем, что многие читают, обращаются молитвенно и получают помощь на свои прошения. И также к многим другим святым, и преподобному Серафиму Саровскому, и другим святым. Например, если человек ежедневно читает молитву тому или иному святому, я не вижу в этом ничего плохого. Хорошая практика. Главное, чтобы это было постоянство, ну и в то же время человек потом бы себя не ругал, что вот он где-то что-то пропустил. Вот поэтому все-таки посоветоваться надо с духовником и получить благословение на какое-то правило молитвенное.
Здравствуйте, отче. Не помню, из какого источника в моей жизни, в моей голове отложилась информация, что бомжам и нищим милостыню надо не в руку вкладывать, а опосредованно, в кружку, в карман или в шапку, как раньше. Шапка из классической литературы вспоминается. Так ли это?
Ну, если честно, не совсем понимаю причину, да, почему нельзя вкладывать в руку, почему нужно в шапку или туда. Как бы не вижу здесь какой-то логической взаимосвязи. Если речь идет о какой-то мистике, ну, я думаю, что мистики здесь быть не может. С другой стороны, деньги, данные, да, человеку без определенного места жительства. Вот другой вопрос, не куда их, ну, ты вложил, да, а куда человек потом использует эти деньги. Он может их на хлеб потратить, там еще на какие-то свои нужды. Может, конечно, на выпивку, но мы, опять же, не знаем.
Мы не проконтролируем.
И мы проконтролировать не можем. Поэтому вообще подавать надо, себя заставлять это делать. Потому что тут вот есть такая сторона, как бы, ну, две крайности бывают. Одна крайность – это, ну, без раздумья помогать человеку, а он может употреблять, да, куда-то не в, ну, не в лучшем, не на лучшие цели, первое. Ну, бывает, что действительно где-то какое-то лукавство, обман, мы встречаемся с этим. И люди настороженно относятся к подаванию милости. Но можно, например, сильно, обжевшись на молоке, да, дуть на воду и перестать вообще подавать. А благотворительность – это, в принципе, для нашей души, это как пост, это как молитва. Добрые дела нужно делать. И мы думаем, ну ладно, мы вот этому бомжу не подадим, а вот сделаем там-то доброе дело. А в итоге мы не там, ни то, ни другое. И я думаю, что вот надо быть настроенным, чтобы какую-то даже иметь копеечку в кармане, потому что сейчас еще есть проблема с милостыней. Например, в том, что многие люди не имеют наличных денег, а есть только безнал.
Ну, кстати, знаете, вот сразу... некоторые...
Ну, это понятно,
некоторые,
да,
люди, которые просят, они говорят, у меня есть карта, можно перевести.
Ну, вот если какая-то встреча состоялась, беседа состоялась, если ты торопишься, если тебе вообще некогда и так далее.
У меня вот, знаете, батюшка, была такая ситуация, которая вообще меня очень повергла и в раздумья, и в какое-то недоумение. Я стояла в храме, молилась, причем это было перед моим венчанием, ну, то есть там за день до венчания, и я как раз исповедовалась, чтобы утром в день венчания причаститься, и как-то пыталась сосредоточиться, подошла вот ко мне женщина, сказала, что не могу ли я дать ей какую-то сумму. Я сказала, что у меня наличных нет, что у меня только на карте деньги, что у меня деньги только на карте, и она говорит, ничего страшного, можно перевести мне на карту. Тогда я сказала, что у меня такой банк, а тогда не было системы быстрых платежей, что с него будет комиссия достаточно большая. Она сказала, а у меня тоже есть. У меня и этого банка карта тоже есть.
И вот приготовилась.
Я настолько растерялась, потому что, с одной стороны, мне это было как-то, честно скажу, неприятно. Ну, то есть как-то, как, какой-то вот, может быть, каким-то лукавством для меня повеяло. С другой стороны, это было сложно, потому что мы стояли непосредственно в храме, на службе, то есть она подошла именно внутри храма, и я как-то пыталась... не знаю, о самом лучшем подумать, а тут вот так вот, и, в общем, я очень растерялась.
А потом она вышла из храма, села в дорогой автомобиль и умчалась.
Этого я уже не видела.
Ну вот, да, мы почему боимся, да, давать милостыню, потому что, ну, почему-то считаем, что вот она не дойдет до адресата, не туда. Ну, здесь, как бы, может быть, и есть эти опасения, они имеют место. И, может быть, даже бывает в точку попадаем, да, что не тому человеку не хочется давать. А бывает, что вот, отказывая много раз бедным нищим, мы потом уже навык утрачиваем даже. Я помню, что был такой случай, шел по улице, и вот женщина стоит, собирает, но она не просила прям конкретно меня. Вот. Ну, видно, что опрятно одета, не такого, не сильно пожилого возраста. Я думаю, на что вот вынудить человека стоять на холоде, просить деньги. Вот, подошел, поинтересовался. Ну, она сказала, что надо маме на лечение. Ну, вот почему-то вот прям захотелось дать денег в данном случае. А почему еще могу сказать, что вот перед этим, ну, у меня у самого были там, болезнь близких, вот какие-то размышления, вот они прям, когда сам на этой волне, почему-то больше хочется делать. А когда вот все вроде бы хорошо, все в жизни так вот налажено, и прям, не знаю, может быть, даже и пробежал бы, даже и не заметил, о себе сказал, да я ж тороплюсь, у меня же столько дел неотложных.
Да, вопросы милостыни, они очень такие, они очень
тонкие.
Кстати,
пришлось этой женщине идти в банкомат деньги снимать.
Да, сейчас не так просто помочь, когда хочется. Да.
У нее как раз не оказалось ни карты, ни вот перевести там быстро нельзя было.
Давайте перейдем к следующему вопросу. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, нужно ли каяться в мыслях, которые сразу же потом начинаем осуждать? Часто бывают, появляются мысли, после которых начинаю расстраиваться и каяться. Были такие мысли, что если вдруг война или конец света, то и хорошо, меньше мне мучиться, но потом через несколько секунд или минут сразу начинал себя одергивать, мол, что за бред, грех так думать и каялся. Нужно ли это называть на исповеди? Спасибо за ответ.
Ну, если такие мысли приходят, что скорее бы все закончилось, побыстрее бы. Но это говорит об усталости, наверное, общей. Ну и, как бы сказали специалисты, какая-то, может быть, налет депрессии присутствует, усталости. И, ну, мысли, конечно, они сиюминутные, и часто вот очень трудно разобраться, где моя мысль, да, за которую мне нести ответ. И которую мне, ну, понятно, что бесы, они и свои мысли будут выдавать за мои мысли, там и так далее, все на голову упадет, как это, ну, как вот мошенники, да, работают, они, например, сразу их задача огорошить, сбить с ног, вот так же бесы точно будут нас потом испытывать. Вот, поэтому, как вот святые отцы, они отличали прилог, да, вражеский, то есть они, ну, как бы по очереди, у них, видимо, такая очередь из бесов стоит, и каждый, ну, свое забрасывает, потому что они специализируются по разным страстям, вот, и закидывают эти мысли. А вот уже внутренний я, вот, принимаю я эти мысли или не принимаю, часто бывает, ты принимаешь, почему? Потому что они их облачают в такую обертку, вот в такую вот, например, вот даже в данном случае, если разобрать, оберточка такая благочестивая, да, что конец света, это же будет, а вообще мыслить о конце света, это все равно мыслить, значит, на евангельские темы, это человеку полезно рассуждать, и древние говорили, момента мора, помня о смерти, помня о каких-то вот вещах. И вот здесь бесы, они очень так вот хорошо к нашим мыслям пристраиваются, опять же, учитывая, может быть, усталость, накопившаяся у человека. Вот. Но я думаю, что, в принципе, каяться в этих мыслях прям сильно не нужно, потому что если они глубоко прям вот, ну, не поражают нас, не достают до сердца, и мы не впадаем прям в такое отчаяние, уныние окончательное, там, не проклинаем жизнь, там, не дай бог, не вызываем там недовольство, там, не богохульствуем, например, то я думаю, что сами по себе это нейтральные мысли. Вот они приходят в голову, как надо с ними разбираться. Ну, как пришли, так и ушли. Как говорится, когда плохие мысли идут в голову, нужно их заменять какими-то позитивными. И как вот Скарлетт О'Хара, подумая об этом другой день, ну, когда вот прям уж сильно очень мрачные мысли приходят. Кстати, работающий метод, можно его вполне практиковать и советовать.
Следующий вопрос состоит из двух. Можно ли в пост дома слушать музыку нескверную? И второе, можно ли в пост выпивать в меру в выходной? Зависимости нет. Уточнение важное.
Так, слушать музыку нескверную, ну, тут, конечно, надо дать определение, что считается скверное, что нескверное, какая музыка. Например, вот в, вот в этих уже правилах покаянных, там, например, есть такое одно из грехов слушания вообще мирской музыки, да? И вот почему является это грехом? Ну, тоже вопрос, потому что, ну, музыка бывает разная, да? Музыка бывает, там, романсы всякие бывают, там авторские, бардовские песни. Но опять же, если человек в пост только и делает, что слушает музыку, а не слушает свою душу, да, там, вот, странно выглядит со стороны, например, если вот заходишь к православным, да, у них идет пост и дискотека, да, тут же дома. Там какая-то музыка, там танцевальная, какая-то ритмичная. Ну, любая музыка, она может быть не скверная, но она неуместна. То есть надо самому просто разобраться, уместно ли это или нет. Вот уместно ли сейчас вот это вот бурное веселье или нет. Другое дело еще разобраться со своим душевным состоянием, потому что некоторые так себе искусственное настроение пытаются поднять, слушанием, в том числе и такой музыки. Но опять же, она на время не поднимает. Это как, знаете, как такие легкие наркотики, которые на время не поднимают, тонус улучшают, человек начинает более активно, более как-то вот. А потом резко начинается такой спад, как вот дофаминовая такая петля, как говорят. Также с музыкой ведь... тоже. Музыка, она то же самое, как действует примерно.
Еще ведь, батюшка, многие сейчас привыкли музыку включать фоном всегда в наушниках, когда куда-то идут, либо в машине. И да. Уже просто поход в магазин без наушников, он воспринимается как ну, что-то такое странное и уже сложно.
Ну, это говорит о какой-то вид, о каком-то виде зависимости в данном случае. Например, от музыки, от всего. Сейчас, кстати, специалисты говорят, что если раньше только вот рассматривали зависимость, да, тяжелые зависимости, там, каких-то наркотиков тяжелых, то, в принципе, помимо этого может быть вообще масса там разных таких вот, ну, зависимостей, которые, они, может быть, и не действуют так вот умерщвляюще, да, на человека, например, физически. Ну, слушание музыки только кроме как ушам своим, да, можно, если вот громко слушать в наушниках, сейчас мощные есть вот эти все гаджеты. И, конечно, можно глохнуть, потерять, ну, частично, да, утратить слух, там, какие-то повредить себе. Вот, то есть, в принципе, эта зависимость может и физически как-то, но она не так тяжела, как, например, зависимость от алкоголя, от наркотиков, от прочего другого. Там масса других, может быть, зависимостей. Ну, вот, кажется, вот православный человек – это человек, который все-таки стремится к трезвости и, ну, какую-то грань видит. Когда, например, он понимает, что эта музыка, она на его душу влияет. Так, например, целый день слушаешь музыку мирскую, а вечером тебе молиться вообще неохота. И утром неохота, и днем вообще неохота. И вообще даже тебе там в воскресенье уже надо в храм идти, а тебе неохота, тебе лучше музыку послушать.
А ты пока идешь в храм, включаешь себе какую-нибудь музыку.
Опять, да.
И идешь слушаешь.
И потом из храма идешь слушаешь и так далее. То говорит о том, что да, у тебя вот ты уже перешел за какую-то грань, и здесь нужно себя просто скорректировать. Я не думаю, что так это тяжело. Вот я не говорю, что совсем прям перестать слушать музыку. Ну, может быть, чем-то вот заменить там чтением книги, например, или каким-то разговором. Ну, может быть, послушать там ту же лекцию какую-нибудь интересную, беседу. Почему бы и нет?
А что касается алкоголя по выходным?
Ну, алкоголь по выходным, пост. Тут вообще, если, например, вот я сейчас скажу, вот там есть устав, по которому, ну, вот если традиционно буду отвечать на этот вопрос, что, ну, вроде бы, как если посмотрим устав православный, то воскресенье, ну, это, опять же, монастырский устав, полагалось какое-то небольшое количество вина. Оно даже вот, ну, разрешается там масло, елей, вино, например. Но тоже возникает вопрос, как это вино там в монастырях давали, да, многое там было этого. То есть, ну, я думаю, что не было так, что каждый братья, ну, любой из братьев пошел там и зачерпнул себе, сколько вот он хочет, да. Тогда зависимость, она тоже очень быстро развивается. Может, там это, опять же, в греческих монастырях мы знаем, вино давалось, оно сильно разбавлено, оно, в принципе, не, ну, не оказывало такое вот воздействие на психику человека и так далее. Но вообще, если вот послушать тех же наркологов, до употребления спиртных напитков раз в неделю, оно приводит впоследствии к употреблению тех же напитков более часто. То есть человеку захочется уже и в какие-то другие дни. И потом это переходит, раз в неделю это часто на самом деле, потом это все переходит уже в такое вот уже непосредственное поиск повода для употребления. Например, расстройство, там с женой поссорился, да, там праздник какой-то,
да не праздник. Скучно.
Просто скучно, просто вечером я что, не имею права прийти с работы.
Просто устал.
Устать, да, и отдохнуть, например. Я же никому ничего не делаю, ну, взял я там эту бутылочку вина, да, распил там я культурно, никуда не ходил, ни с кем не ссорился, соседи.
Вообще
там
лежал на диване, фильм смотрел.
Вообще лежал на диване, да, даже не вставая, вот. Но, опять же, да, пролежал на диване, просмотрел, проел, не помолился тоже, это, ну, наверное, процентов 90 навряд ли уже захочется, раз ты устал, тебе же расслабиться надо. Ну, и все это потом может перерасти в алкоголизацию, в алкоголь. Если человек говорит, у меня нет зависимости, ну, вот, как правило, как говорят те же наркологи, первые, на второй стадии люди вообще редко признают зависимость. Только уже когда попадают, даже я знаю запойных алкоголиков, которые уже там по месяцу могут не выходить из запоя, они тоже не считают, что у них есть проблема. На самом деле, там, ну, все нормально, вот я могу не употребляя, ну, вот так попался на крючок один раз. И только уже в третьей степени, когда уже все, вот, и печени нету, и мозг разрушился, а там уже и признавать нечего. Поэтому тут надо осторожнее. Я бы не рекомендовал, тем более в наших условиях, даже если человек считает, что у него зависимости нету, ну, все-таки как-то более редко. Ну, есть какие-то праздники даже, вот, ну, например, те же православные праздники не возбраняются. Иногда бывает и на трапезных, вот, и в храмах. Какой-то алкоголь присутствует, ну, в каких-то таких, ну, мерах. Где-то вообще вот в некоторых приходах сухой закон прямо. Почему? Потому что, ну, если есть, например, у прихожан какие-то, ну, у кого-то даже, пусть у одного, чрезмерное, да, вот, ну, человек не может проконтролировать свое количество, лучше не ставить ни для кого.
Чтобы, ну, не конечно, было соблазна для всех. Храм не должен быть тем местом, которое искушает.
Да, хотя не возбраняется вот ту же Пасху, да, прийти там дома посидеть культурно, если человек может так. Там, в Рождество, в другие какие-то праздники.
Здравствуйте, батюшка. Обязан ли сын становиться монахом или священником, когда мать пообещала Богу, что если родится мальчик, то она посвятит его в служение? Возможно, обещала, что он станет священником. Можно ли вместо этого быть мирянином и служить Богу в миру? Спасибо. Вот я, кстати, сразу от себя хочу дополнить, так сказать, вопрос, потому что действительно в русской классической литературе, и не только в русской, и в зарубежной, в средневековье, да, мы встречаем подобные обещания, они были частые, это было нормально. Вот, но вот сейчас, например, в современном
мире... Еврейские мальчики все были Богу первенцы посвящены.
Вот, но вот в современном мире, например, хорошо, ты даже очень хочешь мальчика, ты даже очень верующая, ты молишься, тебе дается сын, но какой вообще шанс на то, что сын согласится с этим? Хорошо, пока он маленький, ты можешь его вводить в воскресную школу, ты можешь ему рассказывать про это, ты можешь приучать, но в какой-то момент сын может сказать: «Мам, а я не хочу». И это моя жизнь. И разве ты сможешь его заставить? И вообще, имеешь ли ты право его заставлять? Или что, нужно ребенку сразу же с рождения внушать какое-то чувство вины или долженствования? Вот тут вот такой вот сложный вопрос, на мой взгляд.
Ну, вопрос на самом деле сложный, потому что в данном случае может и как бы реализоваться этот замысел, да, и этот обет. И совпасть, как бы синергия, мы говорим, там,
да,
человеческая и божественная воля, и бывает синергия человеческих воль, да, то есть и ребенок может действительно поддержать маму. Ну, если уж такой обет был дан, хотя вот я, например, не сторонник, может быть, ну, какой случай, я только не знаю, мне, конечно, трудно судить, потому что вот я слышал про эти все вещи, например, вот когда там у одной мамочки умирал сын от коклюшев в больнице, и она... там, задыхался, она давала такой обет в такой момент, когда вот прям вот, ну, грубо говоря, между жизнью и смертью, и там, конечно, наверное, может быть, и, ну, там действительно впоследствии все хорошо.
Меня было. Просто, знаете, батюшка, что удивляет? Ты можешь давать обет, как мне кажется, того, что касается тебя. То есть ты можешь посвятить себя служению, например, стать сестрой милосердия, жертвовать кому-то нуждающимся, еще что-то. Но как ты можешь давать обет за другого человека? Ты же не можешь на 100% быть уверен, что он сделает так, как ты хочешь.
Конечно, нет. Ну, вот здесь вот опять же мы вспоминаем, если в Священном Писании, вот буквально вчера мы праздновали введение во храм Престола Богородицы, там как раз вот такой был случай, что родители посвятили, да, по обету, посвятили свою дочь Богу, но там вот как раз была синергия полная. Может быть, так и получится, я не знаю. Тут трудно судить, видите, как за других людей. Конечно, если так поразмыслить, то лучше уж человеку, ну, за себя больше, да, отвечать, там, за свои действия, за свои поступки. И мы знаем, что за грехи родителей, например, даже Бог не наказывает человека за грехи родителей. Мы не несем ответственность за грехи родителей. Но опять же при условии, что дети не повторят этих грехов.
Но это будут и тогда уже их грехи.
Да. Вот, поэтому тут мне трудно, конечно, судить. Может быть, какой-то уникальный случай, и действительно это совпало, вот, синергия. Если, например, не совпало, и ребенок не захотел, да, вот он, ну, по-другому свою судьбу увидел, другие какие-то у него цели, задачи в жизни, ну, тоже трудно судить его вот конкретно за это. Но и маму, если она, например, ну, старалась, стремилась к этому, ну, можно сказать, что обет в какой-то степени исполнен, потому что действительно принудить другого человека невозможно. Поэтому, может быть, эта мама, она может так немножко себя успокоить, что она для этого все делала, она не пошла, она, ну, как вот бывает по пятному, мы что-то Богу обещаем, а потом, как только получаем, да, по обету, и сразу же отказываемся от своего обещания. Вот это, конечно, не очень хорошая ситуация, потому что нам это напомнят, и даже те же бесы могут потом вспомнить, да, что ты давал. А ну, опять же, вот я, к сожалению, как священник, очень много вижу таких вот как раз случаев отказов от обетов, причем буквально прямо на глазах это все происходит, в крещении. Потому что в крещении человек, да, обещается Богу, свою добрую совесть приносит, и что он будет верить, что он станет христианином, он символ веры читает, за детей читают взрослые, но потом как-то мало я вижу, чтобы крестные водили ребенка в храм, приносили, приводили, да и сами родители. То есть вот привели, принесли, все, сказали «а» перед Богом, а дальше уже не говорим. И вот так вот получается, 1% из тех крещенных становятся активными членами церкви православной, прихожанами, а вот все где-то остальные. Получается, что вот обеты-то, они очень часто нарушаются, но мы опять же не видим прям такого тотального гнева Божия на всех. Хотя, ну, можно так сказать отчасти, что вот мы ропщим сейчас, почему же русский народ так, мы как-то вот не знаем свой путь сейчас, да, у нас вот как-то заблудились мы среди трех сосен. Кто-то говорит, надо идеологию государственную вводить, кто-то говорит, вообще как бы у нас кто в лес, то по дрова, кто-то говорит, надо там монархия, православие, державность, кто-то говорит, мы русские, с нами Бог, третьи вообще там музыку слушают иностранную до сих пор. Вот, и, собственно, куда, кто, чё. И вот некоторые говорят, что ж это с русским народом, что-то не то. Прям, с одной стороны, мы страдаем, мы понимаем, что что-то надо, какая-то миссия у нас есть, а найти мы ее не можем, и страдаем. Может быть, это вот отчасти вот такой тотальный отказ от своих обещаний, от своих, может быть.
Нельзя служить Богу и мамоне. Объясните, пожалуйста, что это значит. Я не понимаю. Это просто надо работать, чтобы кушать, платить за квартиру и все.
Но служить Богу, служить мамоне. Служение всегда понималось не просто выполнение какой-то работы, а выполнение этой работы с чувством, с желанием. Вот. Это как вот, например, добрый слуга, он полностью, всецело, да, доверяет своему господину, он его любит, он с ним единомысленный, то есть и, ну, как бы видит некую миссию, да, с жизни своего господина. Или служение своему господину. То есть в этом служение. А пользование чем-либо, да, то, что нам дано Богом, вот тут, когда это противопоставляется, почему есть такое евангельское противопоставление между Богом и мамоной? Мамона – это олицетворение вообще богатства, это некий идол был сирийский, сирийское божество, которому действительно служили язычники, они приносили ему жертвы, то есть они его ставили на место Бога. То есть там, где богатство ставится на место Бога, там получается служение мамоне. А если мы пользуемся какими-то благами земными и с благодарностью, зная, что это нам Бог дал, то это не есть служение мамоне. Поэтому все, что перечислено, забота о своей семье, забота о благополучии своей семьи, грехом большим не является. Единственное, вот я опять же как священник сталкиваюсь с тем, что часто люди... ну, как бы оправдывая себя, говорят, вот мне некогда Богу особо служить. А что Бог от нас требует? Он говорит, 6 дней делай дела свои, день 7-й Господу Богу твоему. Ну, то есть, получается, 7-я часть времени ему должна быть посвящена Богу, 10-я часть доходов на служение Богу. Вот, собственно, какую-то долю мы должны Богу уделять. Когда человек говорит, я не хожу, например, на службы в воскресный день, потому что мне некогда. Спрашиваешь, а из чего твое некогда состоит? Если вот это все сложить, там, бутылочка вечерняя, этот же айфон, это же какие-то разговоры праздные по телефону, переписки, социальные сети, то, в принципе, можно выкроить для Бога времени. Просто человек этого не делает, и он Богу не служит, да?
Большое спасибо, отец Павел. В следующей передаче мы продолжим отвечать на вопросы. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца, села Курганово. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До новых встреч, Анна, дорогие радиослушатели.